Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 24 июня. Сегодня говорим вот о чем. Сергей Горбатенко расскажет о ситуации в Донецкой области. Где живут люди, которым удалось выехать из оккупированной Попасной? Украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинских граждан эвакуироваться из Херсонской области даже с фейковыми российскими так называемыми документами и на территорию аннексированного Крыма. Она отметила, что украинские власти не будут за это наказывать. Цитата. «Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебимо. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети», заявила она. Несколько украинских нардепов недавно сообщили в соцсетях, что ВСУ уже якобы вошли на территорию недавно захваченного Россией Херсона, за что их одернула замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Они этим вредят ВСУ», заявила она. В соцсетях также регулярно появляются сообщения украинских бойцов о том, что они начинают наступление на этот город, необходимый России для поставок воды в Крым. Официально Генштаб не сообщает о наступательных операциях на юге Украины. В то же время, по данным Украинского центра национального сопротивления, этот центр создали бойцы сил специальных операций Украины, оккупанты в Херсоне готовятся к так называемому референдуму о вхождении в состав России на 11 сентября. Россияне пытаются навязать херсонцам российские паспорта, пытаются склонить учителей, медиков, глав громад и местных депутатов к сотрудничеству с Кремлем, но безрезультатно. В студии мы поговорим о том, зачем Украина призывает срочно выезжать жителей Херсонщины, как долго медикам, учителям и представителям украинской власти в Херсонской области ждать освобождения, и почему ВСУ, судя по всему, решили начать контрнаступление с юга Украины. У нас в гостях будут вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Алексей Бабченко, глава Горска военной администрации, Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова и журналист, главный редактор сайта «Мост», который освещает жизнь в Херсоне, Сергей Никитенко. Друзья, ждем ваших сообщений, это вопросы, ваше мнение по теме разговора в студии, в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Также в текстовом режиме работает Viber. Его номер вы сейчас видите на экране 095-151-9505, 095-151-9505. Пишите ваши сообщения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и о ситуации на фронтах. Мария Родионова из Попасной второй раз покинула дом из-за войны. Она актриса по специальности. Впервые ей с дочерью пришлось уезжать из города в 2015-м, когда в Попасной тоже было горячо. Но вернулись они хоть и в разграбленный, но целый дом. 14 марта 2022 года под обстрелами градов им пришлось уезжать снова. Марина с дочерью нашли убежище в Тернопольской области, где им предоставили заброшенный дом, который они обустраивают самостоятельно.
Це тут я ще нічого не робила, а от середини я вас зараз запрошу.
Попасної. Вони всі з Попасної їхали 10 котів, уявити? Дивіться, 10 котів рятувало.
Мені дуже важко згадувати звідкілями, тому що я намагаюся про це не думати. Воно тільки вночі накриває, але в день я так працюю, намагаюся про це не думати, тому що дуже важко, коли твоє місто розбили, це одне, а коли його окупували, це дуже боляче. Нас внесли в списки заборонених людей, щоб ми туди не в'їжджали. Як вони написали вороги Росії, пособники фашизму. Тому що я працювала театральний, вела гурток, ми для солдатів давали концерти. Ми довго трималися, тому що ми мали надію все-таки, що хлопці відіб'ють нас. 14 березня ми виїхали, коли вже зовсім було погано. Приїжджає бомбосховуюча машина, забігає один хлопець, каже, двох забираю. Він привіз хліб, хлібовозка. Я кажу, Доня, їдемо. Вона, а коти? Я зараз. Я кидаюсь в хату, тут починає стріляти, гради над нами. Я бачу, там падає поряд, вікна в мене вже вилетіли, там вже дірки, двері вже зірвало, там страхіття, хату трусить. Я кричу, молюся, кидаю їх сумку, вони вибігають з цієї сумки. Потім отак тягну, воно ще сніг був, я тягну по цьому снігу, і мене серце схопило. У мене потемніло в очах, а Катерина мене трусить і каже, мама, дихай, вона мене трусить, каже, дихай і кашляй. І тут цей хлопець бігає, каже, а що ви сидите? Наверх. І ми цю сумку вдвох наверх, він кидає її туди, всередину, нас саджає сюди. Ми їдемо і бачимо, як люди завжди дороги, як недопалки лежать. Дим, все горить. Катя плаче, вона істерика, я молюся. Люди дуже добрі попалися в машині. І коти і кричали, і вилазили, і що тільки не було, ми їх не годували, вони терпіли. А чи виниться, чи де, ми почали їх міняти пільоночки. 5 великих манюнях. Я їх бережу, на них вибігаю, дивлюся, де хто що. Картопелька, морква, бурячок, кабачки, огірочки в мене. І редисочка. Картопелька у мене цяцька. І я навіть, знаєте що, кидала велику, і була велика, і дуже проросла. І я оце, як її обчищала, я оці всі очистки кидала в землю. От туди покидала, і вона посходила нормально. Ми так, коли 90-ті були, так робили. Воно ж дуже голодно було.
14-15 ви по-касному були?
15-му ми уїжджали. До Барвенкова Харківської області. Там нам греко-католицька церква дала притулок. Коли зайшли хлопчики, спочатку у них вони були дуже погано одіті. Вони під'їхали до школи, це коло нас, недалечко, ну так, через колію. Я підійшла до них, дивлюся, сидять броніки, хлопчики молоденькі, які сухарі жують чимсь. Я кажу, ой, Боже, милосердно, вам чи їсти нічого? Нічого, мамка, нам скоро привезуть. Я побігла в гірочки в нагороді, які там були, воно було суш така, ну, зібрала. Пішла, кого у звару взяла, старе в мене сало було, я зажарила кашу, принесла. Ну, що було? Вона, коли почалася оце війна, у нас ж банки всі були закриті, грошей не було. Я їм принесла, я кажу, вишку. Кажу, поїсти. А хлопець один каже, мамко, мені каже, яєчок, каже, парочку, у мене хворий шлунок. Я побігла до сусідки, у неї курчата були. Вона така сепарка була, я їй не сказала, чому. Кажу, дай мені пару, я тобі віддам грошима. Вона мені дала 2 яєчка, я побігла, дала їм яєчка. Я переходжу, скажіть, як це можна забути? Я переходжу цю колію, а він мені вслід спину кричить, дякую, мамко. Коли ми вже приїхали з Барвинкова, я телебачення включаю і на весь екран його портрет, його ховають. Це було десь на Західній Україні. І Катя каже, мам, це ж той хлопець. Скажіть, як це можна? От як це можна забути? Це як дитина мені кричала вслід, мамко. Я ображалась на Бога. Я навіть написала вірш, я думала, це ж як люди кажуть, ой, ти вдячна повинна бути Богу за те, що ти жива залишилась. А я іноді думала, а що мені робити з цим життям? 60 років.
Ну и прежде чем мы обсудим ситуацию на фронтах с моим коллегой Сергеем Горбатенко, мы поговорим о ситуации на конкретном участке фронта, а именно в районе Горского и Золотого. Из первых уст с нами глава Горской военной администрации Алексей Бабченко. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, расскажите, пожалуйста, что происходит в ваших населенных пунктах? Были сообщения о том, что ВСУ якобы вчера или позавчера покинули вот эти населенные пункты, сделали тактическое отступление на этом участке фронта. Что вы об этом скажете? Подтвердите, опровергните?
Ну, к сожалению, на данный момент Горская громада, все населенные пункты оккупированы. Ну, вчера, позавчера, даже дня 3-4 назад ситуация уже была ясная, потому что уже эвакуировались некоторые войска, так как Золотое само по себе это был хороший укрепрайон, в лоб его не смогли штурмовать, но направление Тошков-Корехово было очень сильные бои, очень сильный натиск, и для сохранения личного состава было принято решение отойти всем вооруженным силам. На данный момент уже есть подтверждение захвата всех населенных пунктов.
Что было перед захватом этих населенных пунктов? Опишите, пожалуйста, ситуацию, в связи с чем вы были вынуждены отойти, сделать тактическое отступление вот с подразделения ВСУ, которые обороняли вот эти вот населенные пункты. Ну вот сами вы сказали, да, что золотое еще со времен войны на Донбассе, вот этой вот вялотекущей относительно, было очень укрепленным районом. И, ну, удивительно, да, что, тем не менее, украинские защитники были вынуждены отойти. Вот с чем это связано? Насколько вот были активные бои? Опишите, пожалуйста.
Ну, с первых дней большой, как бы, уже войны очень сильно натиск начался на населенные пункты нашей громады. В первую очередь это доставалось Золотое, Новотошковка, Нижняя линия. Постоянно работала авиация, очень сильно были бои, очень сильно, ну, рушилась инфраструктура. Так как основные были укрепрайоны, то враг с помощью захвата Попасной смог обойти с правой стороны по направлению к фронту и выйти в опасное положение в тыл. Также был прорыв на линии Тошковка-Орехово, что могло закончиться тем, что в оперативном окружении, даже в полном окружении, оказалось очень много военнослужащих. Это чисто оперативно-тактическая обстановка, но, к сожалению, которая закончилась оккупацией полностью населенных пунктов, которые, ну, достойно держались.
Там кто-то остался сейчас в Горском Золотом. Я о мирных жителях. Насколько их много, насколько людей много хотело уехать, ну вот в преддверии этой оккупации. Было ли они известно об этом тактическом отступлении для вот гражданских, которые оставались, или это было неожиданно?
Ну, эвакуация проходила с первых дней войны, когда поначалу 3 раза в неделю, потом каждый день. Потом была возможность только раз в неделю прорываться, завозить продукты, гуманитарную помощь и вывозить людей. Последний раз это было 17 числа, дороги уже были полевыми и в объезд основных магистралей. Добраться, ну, практически было невозможно, и то все они были под огневым контролем. Всех желающих, всех, кто записывался, всех вывезли. На данный момент люди, ну, в очень плохом положении относятся, потому что гуманитарная ситуация усложнилась, ну, очень большими крупными обстрелами, уничтожена вся критическая инфраструктура. Водопровод, газа, свет, отсутствуют какие-либо коммуникации.
Что с водой питьевой, едой, медикаментами? Там есть возможность, ну вот как это было в последние дни перед оккупацией, что там сейчас происходит, есть у вас информация?
Ну, последние дни перед оккупацией была возможность там завозить определенное количество, это очень тяжело, потому что линия фронта была очень напряженной, постоянно шли бои, как и в районе Врубовки, это справа, как и слева, Тошковка-Орехово, и постоянные обстрелы были населенных пунктов. На данный момент ситуация, ну, неясная. Мы только видим пропагандистские там видео с, ну, непонятного характера. Ситуация очень сложная. И, скорее всего, что людей будут вывозить, ну, это как на примере других населенных пунктов, и грабить просто имущество, как и личное, так и имущество громады.
А куда вывозить, как вы думаете?
Ну, это в первую очередь Первомайске, ну, это мы видим, как было Попасной, их эвакуировали в Первомайск, там расселили в общежитиях, они потом домой пришли, а все имущество, которое они поняли, все было разграблено и, ну, уничтожено.
А зачем переселять?
Что вы говорите?
Зачем переселять гражданских из вот таких вот недавно захваченных?
Ну, это чтобы не было свидетелей их мародерских действий.
Мы вот снова вспомним, бывали нашей командой в ваших населенных пунктах, достаточно такие уютные они были, ну, инфраструктура была ухоженная, хотя и такие горняцкие поселки, да, но тем не менее все там было уютно. В каком виде сейчас Горское Золотое? Что они себе представляют?
Ну, это был шахтерский край, я же уже много раз говорил, 82% работало в угольной отрасли. Все шахты, все предприятия угольной промышленности уничтожены, уничтожены довольно-таки основательно, и артиллерийский огнем, и авиация, авиабомбы были обрушены на многие шахты, уничтожены все подстанции. Из-за обстрелов, ну, какой мы можем говорить инфраструктуре или какой-то там коммунальном, все уничтожено. Последние месяца еле-еле получалось вывозить мусор, потому что постоянно были обстрелы, обстрелы и кассетного вооружения, много техники посекло, много чего уничтожено. Была запланирована куча ремонтов, там вот в Тошковке мы пролаживали новый тротуарный путь, и мы видим, как оно все уничтожено, и на их видео, как они смеются и говорят, уже завезли плитку, будем восстанавливать, хотя там все уничтожено, нету места живого вообще.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Алексей Бабченко был с нами, глава Горской громады, Горской военной администрации. Надеемся, что эта оккупация временная, действительно временная. Мы идем дальше. О ситуации на фронтах. В прошлые сутки армия Украины остановила наступление России в районе Боровского. Это пригород Северодонецка. Бои за сам Северодонецк по утренней сводке Генштаба продолжаются. А военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что этой ночью украинские военные вышли с одного из участков промзоны Северодонецка под обстрел, но без потерь. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии военные России стреляли возле Лисичанска, Северодонецка, Белой горы, Волчьяровки, Спорного и Берестового. Удары из авиации нанесены по Лисичанску и Боровскому. На подъезде к Лисичанску авиаударом поврежден мост, сообщил глава военной администрации области Сергей Гайдай. Там теперь может ехать только легковой транспорт. Грузовики уже нет. Войска России наступали возле Мирной долины. Боевые действия в этой точке продолжаются. Под Славянском прошлые сутки противник обстрелял районы Богородичного, Краснополья, Курульки, Червонова, Ридного и Червоной Поляны. Больше об обстановке в Донецкой области расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он побывал сегодня в Константиновке, которая тоже попала под удары русских ракет. Сергей, привет, тебе слово.
Добрый день. Действительно, российские войска не оставляют попыток наступления на Славянск. Вот сегодня пропагандисты распространили информацию о том, что село Сидорово, которое расположено приблизительно в 20 километрах от города, уже под их контролем. Это не соответствует действительности. Украинские военные успешно отбивают штурмы российских войск, и они не могут пока продвинуться к Славянску. Тем не менее, они обстреливают и этот город, и соседние города. Вчера ночью я слышал и прилеты, и разрывы кассетных боеприпасов в Славянске. По моей информации, под удар попали объекты в нескольких районах города, но на данный момент нет информации о жертвах либо разрушениях. Кроме того, российские ракеты ударили по мирному городу Константиновка. Там, в частности, вот ракета разорвалась на территории котельной, которая обслуживает один из районов города. Огромный кратер, разрушения, побита автотехника, здания разрушены. Самое страшное то, что в момент удара на территории котельной находились два человека, это мужчина и женщина. К сожалению, мужчина-электрик погиб, его просто вот завалило остатками здания. Вот для женщины все сложилось более благоприятно, то есть потолочная плита упала, но как-то вот она так задержалась под углом, женщина оказалась фактически в треугольнике, зажатой, но живой. Вот ее достали из-под обломков, и сейчас она находится в больнице. Кроме того, пользователи социальных сетей распространили видео, что под удар в Константиновке, кроме котельной, попала также пожарная часть, там получила повреждение одна из пожарных машин. Кроме того, я видел, что разбиты окна в прилежащих домах, и также пострадал дом культуры, который расположен неподалеку. Там также выбиты окна, и вот когда я там был, дворники как раз убирали стекла вот возле этого дома культуры. Кроме того, вчера я пообщался с бойцами территориальной обороны Краматорского района, они защищают подступы к городу Славянску, говорят о том, что несмотря на преимущество в огневой мощи, украинские военные не отступают, не собираются сдавать Славянск. И мы можем посмотреть сюжет на эту тему.
Слов'янськ готується до наступу російських військ. Міста та села поруч разом з іншими підрозділами боронять бійці територіальної оборони Краматорського району. Найгарячішими лишаються села Долина та Погородичне. Вони потрібні ворогу для виходу на трасу Ізюм-Слов'янськ.
Вони використовують авіацію, що дуже шкодить і нашим підрозділам, і нашим спорудно-фортифікаційним. Також використовують тяжку артилерію проти нас і мінометні обстріли теж бувають. Станом на зараз лінія розмежування як була, так вона і тримається. Наші хлопці її зберігають.
Вона навіть не думала евакуюватися, бо як офіцер має захищати батьківщину, каже Світлана.
Тому в нас були і гради, і РСЗО великі, Авіації не було, але обстріли були і пошкодження теж були.
Як ви ставитеся до тих чуток, що, мовляв, Слов'янськ там можуть здати чи відійти?
Не буде такого, ми впевнені в своїх силах і впевнені в Збройних силах України, тому навіть пусть не розраховують на цей момент. Ми підготовлені, ми отримуємо зброю, ми навчаємось використовувати цю зброю і ми можемо перемогти. І ми обов'язково переможемо.
А Володимир завідує у теробороні медичною частиною. Народився у Макіївці, живе у Дружківці. Воював у мобільному шпиталі в АТО. Каже, російське вторгнення не було несподіванкою. Почав готуватися до повномасштабної війни з осені.
Всі підготовлені в межах, скільки нам дали змогу підготуватися. Поки люди воювали на Азовсталі, поки боровся Маріуполь, поки включається Сєвєродонецьк, в нас є ще трошки передишки і змоги підготуватися ще краще до оборони. Так що настрій, не скажу, що дуже такий веселий, але здавати місто Слов'янськ ніхто не збирається. Будемо чинити опір.
У місті немає питного водопостачання, шикуються черги до банкоматів. Людей закликають виїхати, та погоджується на це дедалі менше. Ось у цьому під'їзді вже і хмизом запаслися, і засув на двері приладили.
Не думаєте з міста евакуюватися з ребенком?
Ні.
А чому?
Не хотим. Нас нігде не ждуть, нічого не їхати.
Ну, а здесь вам есть где прятаться?
Конечно. У нас подвал хороший. Буржуйку муж сделал там. У нас все обустроенный подвал, хороший очень. И сухой, и все.
На что вы надеетесь тут?
Что будет все хорошо. Будет мирно. Все быстро это все очень закончится.
Ну, как бы и не за что, и надеемся.
Ну, наступление российских войск не пугает вас?
Ну, пугает, но в последнее время вот уже как бы задумываемся, надо. Вот. Надо виїжджати все-таки.
До Слов'янська вже дістають касетні боєприпаси, є загиблі та поранені. Тому жителям радять перечекати війну у безпеці.
Напевно, краще евакуюватися. Ми розуміємо, що діти, що тут домівка, тут робота, то це пов'язано з вашим життям, але евакуюйтесь, будь ласка, нам легше буде працювати і буде менше втрат цивільного населення.
Це наслідки російської пропаганди. Люди не усвідомлюють, який жах тягне за собою російський мир. Навіть в цю гарячу фазу війни, навіть з свідченнями, що відбулося в Бучі, навіть те, що відбулося в Гостомелі, в Маріуполі, в Волновасі, люди відмовляються розумом це сприймати і вірити. Вони думають, що йде армія визволителів. Якщо ви не допомагаєте армії, якщо ви не задіяні в комунальних службах, потрібно виїжджати, вивозити дітей і не заважати зараз боронити місто. З цивільних людей гине зараз значно більше, ніж військових. Це константи війни, прописані в світі. Тому, якщо є змога, потрібно виїхати.
С нами Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, главная новость сегодняшнего дня, ну, пока еще не подтвержденная Генштабом Вооруженных сил Украины, но это возможный отход Вооруженных сил Украины из промзоны Северодонецка. Теперь Северодонецк якобы полностью под контролем оккупантов. Но это уже давно ожидалось и обсуждалось и военными экспертами, и вот украинским командованием. Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации, тоже сегодня сказал, что украинские защитники были вынуждены оттуда отойти. Николай, ну вот ваш комментарий, почему именно сейчас?
Ну, это не связано с какими-то датами, во-первых. Это, ну, следствие реальной ситуации на фронте. То есть, ну, нельзя одерживать только победы. Это искусство войны, и это достаточно трудное искусство. Особенно в условиях, когда враг имеет, ну, существенное превосходство в средствах огневого поражения. Да, у нас приходит военная помощь уже западная, да, она уже работает на фронте, Но сейчас ситуация осложняется тем, что Россия имеет достаточно плотную систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, что значительно усложняет работу дронов. И в значительной степени усложняет, скажем, наведение вот этих высокоточных средств огневого поражения западных по целям. То есть в тех случаях, когда такое наведение удается, мы видим по сводкам, уничтожается там то командный пункт, то склад, то целый мотострелковый батальон. То есть такая работа идет. Но это война. Тут ничего не поделаешь. И у нас тоже есть такая система и такие же западные средства противодронной борьбы. Но разница в том, что мы бьем по точным целям, а враг работает по площадям, где особая точность не нужна. То есть они нас просто закидывают горой вот этих вот боеприпасов, которых у них в достаточном количестве, во-первых, на складах еще. То есть они их просто утилизируют. А во-вторых, работает и их промышленность. То есть пермские пушечные заводы выпускают и РСЗО, и артиллерию, и боеприпасы, которые не являются высокотехнологичной продукцией. То есть на них не влияет, ну, или в меньшей степени влияет те санкции, которые наложены на поставки технологий, особенно электронные базы. И поэтому, имея вот такое превосходство, они вынуждают нас, ну, просто вынуждают, грубо говоря, для того, чтобы не нести лишних потерь, иногда отходить на другие позиции. Но такие темпы и нашего отхода, и их наступления достаточно незначительные. И основная цель, скажем, обороны – не удержание каких-то населенных пунктов, не удержание каких-то там, я не знаю, рубежей, а именно нанесение максимальных потерь врагу. Максимальное истощение их наступательного потенциала и постепенная подготовка соответственно, накопление наших сил и подготовка к контрнаступательной операции.
Ну, то есть Российская Федерация, армия Российской Федерации нашла, что противопоставить вот этому новому вооружению, которое получает сейчас Украина от западных партнеров, это вот средства ПВО, потому что я так понимаю, что без наводки, с беспилотников они фактически слепые.
Ну, я бы не сказал, что они слепые, но, я говорю, в значительной степени усложняется работа по наведению, точному наведению на цель. То есть там может работать, скажем, и какие-то диверсионно-разведывательные группы в их тылу наводить на цели. То есть способов много. Можно по космическим снимкам и так далее. Но точность при этом значительно снижается. Наиболее, скажем, удачные, наиболее, скажем, действенные средства наведения на цель – это работа дрона.
Что изменится сейчас для обороны Лисичанска? Вот что вообще давала оборона вот этой промзоны Северодонецкой украинской армии? Зачем она там, грубо говоря, держалась, ну, в течение месяца фактически, да, ну, 3 недели именно на промзоне? И что теперь будет с Лисичанском? Усилится ли его оборона? Как долго он простоит, с вашей точки зрения?
Ну, трудно сказать. Ну, во-первых, я уже сказал, что удержание любых рубежей, удержание любых населенных пунктов – это не сама цель. А целью является на самом деле нанесение максимального врагу, его наступательной группировки. Для того, чтобы истощить их наступательный потенциал, остановить врага и перейти, после определенной паузы, перейти к наступлению или к контрнаступлению. Вот, естественно, оборона Лисичанска, она не то, что она усилится, она уже усилена. И тут задача была, в общем-то, не дать преодолеть водный рубеж Северного Донца. То есть не дать врагу перейти на другой берег реки и оттуда уже, захватив плацдарм, развивать наступление в направлении Лисичанска, в Краматорска и так далее.
Ну, а они пошли с юга на Лисичанск, да? То есть сейчас такая ставка у России?
Сейчас да. То есть они, ну, скажем так, отказались от лобовых вот этих атак и перейдя вот к такому, усилив, я уж не помню, сколько они там набрали батальон тактических групп, но они перебросили туда из Запорожья и еще из других направлений дополнительные силы, и вот этими силами идут в наступление с юга.
Господин Сунгровский, ну вот по данным Генштаба, 100 человек потеряли оккупанты личного состава за прошедшие сутки. Достаточно, ну, сравнительно мало по сравнению с предыдущими днями. Вы говорите о том, что тактика вооруженных сил Украины нанести максимальный ущерб врагу. Но чем вы связываете, что такие маленькие, относительно малые цифры мы сейчас видим? Ну, понятно, они не точные, да, потому что сейчас идут активные боевые действия. Но, тем не менее, вот ваши оценки, вы вообще следите за вот этими потерями в стане оккупантов? Обращайте внимание на них.
Ну, дело в том, что давайте не считать на единицы там потерянного личного состава. Тут, если враг потерял, например, ну, склад боеприпасов, где было, например, 10 человек обслуживающего персонала, и потерял, например, там роту пехотинцев из состава ДНР, ЛНР или там других, то это абсолютно разные вещи. То есть тут надо считать по наступательному потенциалу тех единиц, которые теряет враг. То есть если мы уничтожаем его логистические какие-то цепочки, это уже снижает его оборонный потенциал и не дает восполнять потери, понесенные потери на передовом крае. То есть так считать просто по людям – это, ну, не совсем правильно.
Спасибо, что разъяснили. Очевидно, что армия России торопится захватить Луганскую область. Анна Маляр, замминистра обороны, назвала дату 26 июня. Но то, что они торопятся, это, очевидно, политическое решение. Путину нужно хоть что-то показать. А чем Россия поплатится за такую спешку, как вы считаете?
Ну, я давно уже говорил, что на востоке и на юге Путин просто потеряет свою армию. Просто потеряет свою армию, грубо говоря. Да вот это для него будет на самом деле удар.
А почему? Поясните, вы имеете в виду, что вооруженные силы Украины просто всех ликвидируют, все боеспособные части именно в боях за Донбасс?
Ну, основные боевые части, основной боевой потенциал российской армии там будет просто уничтожен.
А с какими темпами?
Ну, это трудно сказать. Такие вопросы задаете.
Не, просто...
я не могу сказать про темпы, это все зависит от планов нашего генерального штаба. Это зависит от, скажем так, пополнения наших мобилизационных резервов в личном составе. Это зависит от темпов прихода военно-технической помощи. Тут очень много факторов. То есть нельзя вот так вот рассчитать и сказать, что ну, темпы продвижения, например, какой-то, там, я не знаю, задаются, например, фронтовые операции 30 километров в день. Ну, такого не будет.
Потеряет, допустим, Владимир Путин свою боеспособную часть своей армии на Донбассе. И что дальше? Ну, вот ваши прогнозы, Николай. То есть я хочу вот развить вот эту вот мысль, да, чем поплатится все-таки Владимир Путин за вот эту вот спешку, за желание показать какие-то, хоть какие-то победы через уже 120 дней после начала войны?
Дело в том, что армия – это одна из сил, на которую опирается этот режим. И потери вот этого, скажем, передового отряда, который защищает режим, она не может пройти бесследно. То есть там уже идут, скажем, такие процессы и в окружении царя, и в самом российском обществе. Причем такие уже процессы, которые, ну, скажем так, напоминают безвозвратные. То есть идет речь о, на самом деле, не просто ослаблении режима, а его падении. И я, в общем-то, думаю, что после ряда контрнаступательных действий, успешных контрнаступательных действий по уничтожению российской армии, эти процессы наберут, ну, скажем так, оборотов. И это мы увидим уже, ну, скажем, по реакции и общества, и реакции и российских силовиков, и ответной реакции самого режима по силовикам. Но процессы будут интересные достаточно.
В Москве есть понимание такого риска, того, о чем вы сейчас говорите, или полная неадекватность там?
Ну, у ряда, скажем, функционеров, которые окружают Путина, конечно, есть. Иначе там, ну, Иначе там эти процессы не начинались. Но, тем не менее, скажем, в большинстве своем элиты российские, они заряжены на войну. Я вот недавно познакомился с материалами 30-й ассамблеи Совета по военной оборонной политике. Ну, это просто кошмар. Там представлены и голуби, там представлены и ястребы. Но даже выступления голубей даже не слышится, не видится там и не прочитывается мысль о том, что эта война несправедливая, что Россия в чем-то виновата. То есть такое зомбирование, оно не проходит даром. То есть это будет, плата будет жестокая, очень жестокая и кровавая.
Ну, а если не идеологические моменты коснуться, а чисто военного, ну, если вы говорите, что для россиян есть риск потерять всю боеспособную часть армии вот на Донбассе, потому что есть и вооружение, есть и воля украинцев к сопротивлению, а российские военные, я так понимаю, ну, и в экспертном сообществе, с которым вот смотрели до заседания, об этом не говорят. Это что такое? Это деградация вот военной мысли в Российской Федерации? Боятся они вот говорить о существующих таких рисках? Как вы считаете?
Нет, они эти риски прекрасно понимают, я думаю. Они прекрасно оценивают ситуацию, они понимают, чем это закончится. Они уже сейчас готовят свои, так сказать, позиции для отступления. Тут вопрос-то вот в чем, что они кидают сюда не только вооруженные силы, они кидают сюда во второй эшелон Национальную гвардию. Национальная гвардия – это, ну, скажем так, репрессивный аппарат для подавление, вот, скажем, протестных движений внутри России. И ослабляя свои собственные тылы, режим, он ведет все дело к тому, что вот те протестные настроения внутри российского общества, когда они выплеснутся наружу, и когда получат какую-то, ну, скажем так, организационную основу, пока ее нет, она может возникнуть. То есть спрос рождает предложение. И тогда, в общем-то, противостоять вот этим протестным акциям будет нечем. Полиция, ОМОН, ну, это его явно не хватает, иначе бы не создавали Росгвардию.
Касательно визита Владимира Путина.
Это будет касаться регионов, отдаленных регионов, где, ну, в принципе, там Росгвардия уже находится на содержании местных властей, губернаторов. Если губернаторы почувствуют, что, в общем-то, они проигрывают и составят какую-то оппозицию Путина, то эти процессы будут, ну, уже на самом деле необратимыми, а это уже будет приведет к распаду России.
Будем следить за этой ситуацией в регионах России. Касательно визита Владимира Путина к Александру Лукашенко в Беларуси, потом до этого еще неожиданно приехал Лукашенко к Путину в Сочи. Что это опять за вот такие танцы диктаторов? Вы чего-то ожидаете со стороны Беларуси? Зачем Путин туда едет? Обычно, ну, вот говорят, что додавливает уже вот российский диктатор белорусского для того, чтобы он вступил в войну с Украиной. Вы как считаете?
Да, я думаю, додавливает. Я думаю, что в конце концов может переломать его через колено просто. То есть ему уже, наверное, надоело слушать отговорки Лукашенко о том, что он еще не готов, что его армия пока еще, ну, скажем, не в том состоянии, чтобы перейти украинскую границу. Он пока там наращивает свои силы и на западном направлении, и на украинском направлении. То есть по всем, ну, понятно, да, он... что такая важная страна Беларуси, что все на нее нападают, на бедненькую. То есть это просто отговорки на самом деле. И Путин, скорее всего, ну, если он туда приедет, конечно, он может и не приезжая туда, переломать через колено. То есть Лукашенко полностью зависит от Путина. Полностью. И экономически, и политически. А если еще, скажем, он получит такое предупреждение, что, скажем, по линии личной безопасности, ну, это будет уже последний рубеж его обороны от России. И он вынужден будет тогда, ну, скажем, отдавать приказ на ввод войск.
И один вопрос к вам касательно вот разговора, темы разговора в студии, вот, который последует у нас дальше с другими гостями. Попрошу вас прокомментировать просьбу украинского вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, которая призвала украинцев в Херсонской области эвакуироваться оттуда даже с фейковыми российскими так называемыми документами на территорию аннексированного Крыма. Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебимо, и очень тяжело потом будет открыть ГУМ-коридор, когда там будут дети, сказала она. Причем для жителей, допустим, недавно захваченных регионов Луганской области подобных призывов вот от украинской чиновницы не последовало. Что это значит, с вашей точки зрения, что ВСУ планирует начать контрнаступление с юга Украины? Как вы такое трактуете?
Ну, это в любом. Дело в том, что такое контрнаступление рано или поздно, оно все равно будет. И мы давно уже говорили о том, что, оставаясь на тех территориях, мирное население, оно затрудняет продвижение наших войск. Почему? Потому что, ну, орки – это же не украинские вооруженные силы. И они будут использовать население как живой щит. Поэтому, естественно, ну, можно ожидать достаточно больших потерь среди мирного населения. Для того, чтобы избежать таких потерь, ну, наверное, по этой причине Верещук предлагает эвакуироваться всем, кто может.
А то, что не предлагает луганчанам, допустим, эвакуироваться, вас не настораживает? Я понимаю, это вопрос к ней, не к вам, да, но все же.
Не, ну луганчане, они же эвакуируются. То есть были не только призывы, идут и конкретные действия местных властей для того, чтобы как можно больше, не то чтобы больше эвакуировать, а эвакуировать всех тех, кто не участвует в обороне населенных пунктов, какой-то местности и так далее. То есть предпринимаются такие действия. Тут я бы не сказал, что никто ничего не делает и просто ожидают чего-то. Никто ничего не ожидает, все действуют по плану.
А что там вообще происходит?
Не всех удается эвакуировать, ну это да, это опять же минус. Почему? Потому что сами люди не всегда адекватно воспринимают ситуацию.
Что там вообще происходит на юге Украины? Да, Николай, не так много времени, я у вас хочу еще один вопрос задать. Вы понимаете, что происходит сейчас на юге Украины? Вот там такие противоречивые сообщения. Некоторые бывшие народные депутаты, мол, ВСУ в Херсон зашли. Появляется видео с украинскими бойцами, которые заявляют тоже, что они заходят в Херсон. Вы следите за вот этим, за этой ситуацией? Понимаете, что там сейчас происходит, ну, вот на подступах к Херсону?
Пока не очень. Очень много сообщений, и не всегда они подтверждены. То есть я предпочитаю, скажем, пользоваться подтвержденной информацией, а не слухами. Поэтому для того, чтобы иметь реальное представление о ситуации, лучше дождаться каких-то подтвержденных данных, желательно от генерального штаба.
Спасибо большое, Николай. Николай Сунгуровский с нами был, директор военных программ Центра Разумкова. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, немножко поинтересуемся, что происходит сейчас на оккупированной территории Херсонщины. С нами Сергей Никитенко, журналист, главный редактор интернет-издания «Мост», который освещает жизнь в Херсоне. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну не будем говорить, да, вот о военных делах, о гражданских. Вы можете рассказать нам, с какими самыми большими трудностями сталкиваются вот жители Херсонской области во время оккупации сейчас?
Ну, основная трудность, главная трудность, это, конечно же, отсутствие связи в большей части области, мобильной связи, интернета и, соответственно, доступа к банкам, к электронному банкингу, к обмену валюты, наличных и так далее. Это сейчас самая главная проблема. Ну, понятно, что отсутствие связи приводит к проблемам и с каким-то бытовым. Да? Люди банально не могут вызвать скорую помощь, пожарных там, и так далее. Ну, вот это большая проблема, особенно не в Херсоне. Там оккупанты наладили свою псевдомобильную связь. Все остальные населенные пункты пока страдают от отсутствия связи.
Скажите, а что с медиками, учителями, которые остались сейчас в оккупации? Вот по каким программам они работают? Получают ли они так называемую зарплату в рублях?
нет в рублях, они не получают зарплату, они продолжают работать. Зарплату медики, учителя и все остальные бюджетники получают из соответствующих бюджетов. Происходят трансферты в местные бюджеты, они получают их, как и получали ранее, конечно, с задержками. Особенно это касается предприятий, ну, КНП, которые относятся к областному совету, к областному бюджету. Там большие проблемы с этим. Но так получается, в принципе. О зарплате в рублях пока, кроме полицейских, псевдополицаев, да, которые перешли на сторону россиян, мы пока информации о зарплате других категорий граждан не слышим.
Сергей, а все ли херсонцы понимают, за что они будут наказаны Украиной, а за что нет? Ну, те же учителя, те же медики, те же чиновники. То есть есть ли четкое понимание, что такое коллаборационизм?
Хороший вопрос. Этого не понимает никто, в том числе и большинство чиновников, которые очень часто ляпают, извините за такой уже сленг, языками и угрожают, да, людям очень часто, особенно в социальных сетях это было распространено. Обычные граждане, да, рассказывают о том, что все, кто остались, те коллаборанты. Конечно же, это неправда. Мы, журналисты, пытаемся объяснить, что это неправда. Но это проблема, это большая проблема, особенно это касается тех территорий, где, я уже сказал, нет интернета, нормального там связи, а есть только российское телевидение. Там, конечно, люди очень переживают по этому поводу, волнуются, что их будут наказывать за то, чего они не делали.
Они будут? Ну, а у вас есть понимание, да, будут ли они наказаны или не будут наказаны?
Конечно же, есть. Есть закон, есть международное право, которое говорит четко об оккупированных территориях, четко о том, кто является коллаборантом, кто нет. Объяснять очень долго, но большинство из жителей области, абсолютное большинство жителей области, даже те, кто продолжили работать в коммунальных предприятиях, не подпадают под определение коллаборантов по международному праву.
А местные чиновники, допустим, главы громад, депутаты тоже?
Нет, чиновники, депутаты, главы громад, у них немножко другая ситуация. Они давали присягу, как правило, и переход на сторону оккупантов для них, конечно же, грозит тюремным заключением от 10 лет до пожизненного.
Я у вас почему спрашиваю, потому что, ну, вот есть данные о том, что многие действительно херсонцы не очень в курсе, какая вообще политика Украины касательно оккупированной территории. Прямо во время эфира потенциальная участница нашего эфира, украинский вице-премьер Ирина Верещук, сообщила, что случился форс-мажор, ее вызвали к премьеру, она не может принять участие в нашей программе, но мы вот ее призываем все-таки в понедельник, допустим, принять участие и рассказать жителям временно оккупированных территорий, что же их ждет, какая стратегия будет. Сергей, а по вашим ощущениям, наблюдением, вот этот призыв Ирины Верещук покидать Херсонщину в сторону Крыма, ну вот его услышали, люди начали выезжать? Как обсуждают?
Люди восприняли его неоднозначно. Ну, во-первых, потому что все те, кто хотели и могли, самое главное, выехать, давно уже выехали. Люди остаются, очень много людей остается не потому, что им там нравится, да, а потому что есть какие-то обстоятельства, да, которые их не отпускают. И люди в соцсетях особенно это наблюдалось, да, я вот, ну, внимательно читал, что пишут обычные херсонцы, те, кто остались, они были раздражены, скажем, этим призывом. Это был уже не первый призыв, он просто самый громкий, скажем так. До этого она уже сообщала о том, что нужно выезжать, да. Но этот призыв сейчас, как правило, раздражает людей, потому что ну, нет возможности у многих выехать, нет возможности жить где-то не в Херсоне. Ну, разные очень причины. Но в то же время, тоже я вернусь к тому, что вы сказали по поводу Ирины Верещук, хотелось бы не только услышать от нее, хотелось бы получить нам, журналистам, получить какие-то вменяемые позиции, да, политики государства и рассказать нашим читателям о том, вообще какая политика государства касательно этих территорий.
Сообщает сайт Центра национального сопротивления, это орган сил специальных операций Украины, что по данным разведки оккупанты начали давить на заключенных Северной исправительной колонии номер 90, чтобы те подавались на российские паспорта, это в Херсонской области. Я так понимаю, не очень хотят брать эти паспорта. А почему? И вот оккупанты как-то заставляют их брать, делают какие-то условия, что вот ты обязан получить паспорт, и выхода нет.
Ну, во-первых, начальник этой колонии чуть ли не с первых дней сотрудничает с оккупантами. Его недавно, Соболев его фамилия, его недавно пытались неизвестные патриоты взорвать, не получилось, он ранен и лежит в больнице. Я так понимаю, что попытка вручить хотя бы заключенным, это хоть, ну, попытка хоть кому-то раздать паспорта. Оккупанты рассказывают о чуть ли не 6-7 тысячах людей, которые согласны получить паспорта, но пока... их пропаганда, скажем, смогла показать на только 22 человека. Да, очереди есть небольшие в эти центры, как правило, азербайджаны. Нам даже рассказали историю, что люди давно живут в России, украинцы из Херсона, но они не граждане России, работают азербайджаны. Они приезжают в Херсон для того, чтобы получить российский паспорт и поехать дальше уже работать там же, где они работали, просто быть гражданином России. Ну, такие случаи, конечно, единичные, но я так понимаю, что заключенные – это какая-то попытка показать какую-то сплоченность, да, херсонца. Возможно, их переоденут там в гражданскую одежду и красиво снимут толпу людей, желающих. Ведь эти люди не могут отказаться, потому что они люди подневольные.
Сергей, вот у меня еще вопрос созрел по поводу возможного выезда. Я так понимаю, что он возможен только в сторону аннексированного Крыма. А нужны какие-то документы, ну тот же российский паспорт или какая-то бумажка, выданная комендатурой, или можно по-украинскому выехать?
Нет, путь не один. Есть путь еще на территорию подконтрольной Украины через Запорожскую область. Он очень сложный. В последнее время оккупанты там создали нечеловеческие условия для выезжающих. Люди несколько суток, до 10 суток иногда живут в полях, в надежде проехать, пропускают очень мало машин, там серьезные фильтрационные мероприятия, то есть есть возможность выехать через Запорожскую область. Но большинство, конечно, сейчас из тех, кто еще собирается выезжать, планируют или выезжают через Крым. Люди, которые проезжали, рассказывают разные истории, кого-то пропустили легко, кого-то допрашивали в ФСБшнике несколько часов, проверяли все электронные гаджеты, подключали телефоны к своим компьютерам, что-то там, проводили допросы по несколько раз, ну, разные люди по несколько раз задавали одни и те же наборы вопросов. Ну, то есть люди некоторые до 10 часов стояли на границе, ну, на админгранице с временно оккупированным Крымом. Документы там не требуются. Российский паспорт пропускали по украинским паспортам. Люди выезжают, как правило, через оккупированный Крым в Россию, оттуда в Грузию, в Турцию и в Европу. Через Россию через Прибалтику выезжают в Европу. Люди выезжают, их было одно время, вот буквально несколько недель назад нам рассказывали, там сотни людей выезжало. Сейчас, говорят, немножко меньше.
И последний к вам вопрос. Тот же Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты так и планируют провести так называемые референдумы в Херсонской и Запорожской области 11 сентября, в день единого голосования в Российской Федерации. Сергей, вам понятно, как они планируют его вообще провести? Люди же это не будут идти, картинки крымской не будет.
Да, у нас есть уже понимание того, кто это будет делать. Появилась информация, ее опубликовала... Источники, близкие к СБУ, скажем так, опубликовали о том, что многолетняя глава городской избирательной комиссии Инна Поляренко пошла на сотрудничество с оккупантами, она будет отвечать за выборы. Ну, это человек, который известный специалист в избирательных технологиях, она не единожды делала сальдо мэром нынешнего Гауляйтера области, она работала в команде нынешнего мэра Херсона Колыхаева. Ну, то есть она, конечно, специалист в этом. Уже известно, что оккупанты приходили в Херсонский областной архив, где хранится 10 лет избирательная документация после каждых выборов, и они изъяли документацию последних парламентских неочередных выборов 2019 года. Сейчас, как мы подозреваем, они с ней работают для того, чтобы понять, наверное, механику этих списков. Ну и плюс им теперь нужно понять, кто из людей остался. Скорее всего, будут продолжать собирать какие-то данные для того, чтобы провести этот референдум. Скорее всего, они попытаются провести его только для камер, телекамер, ну и не более, потому что, ну, реально желающих жить в том, во что Россия превратила Херсонщину, ну, я думаю, не очень много.
Спасибо вам за участие в нашей программе. Сергей Никитенко с нами был, журналист, главный редактор издания «Мост», который освещает события в Херсоне и Херсонской области. К нам присоединяется Александр Неберекутс, аналитик гражданской сети «Опор». Александр, здравствуйте.
Да, витаю вас.
Александр, у нас с вами вот 5 минуток осталось. Вы проанализировали с вашим коллегой Александром Клюжевым недостатки в политике Украины касательно временно оккупированных территорий. Но я снова призываю Ирину Верещук принять участие в нашей программе, разъяснить. Ну вот расскажите, есть вообще понимание у вас, да, как у аналитика, какие люди, каких профессий понесут наказание за сотрудничество? Что такое сотрудничество с оккупантом? Есть ли четкая политика Украины, ну, касательно Херсонщины, хотя бы?
Проблема в тому, насправді, що з прийняттям змін законодавчих до кримінального кодексу, да, що введена кримінальна відповідальність за колаборацію, фактично чітко було окреслено те, що не можна робити. Да? І в цьому основна проблема. Але, в принципі, уявити собі, як виглядає колабораціонізм такий зашкварений, ну, для цього людям не обов'язково детально читати закон, да, є рольові моделі у вигляді там Сальдо чи інших гауляйтерів, тому, якби, такого зашквару в плані колабораціонізму люди цього не бояться. Вони бояться, що вони будуть йти просто на роботу, умовно кажучи, виконувати, як кожного дня вони роблять свою роботу, починаючи з працівників комунальних підприємств, закінчуючи вчителями, закінчуючи службовцями органів місцевого самоврядування. І при цьому вони можуть, так би мовити, оступитися, да? Просто не розуміючи, де проходить межа між цим зашквареним колабораціонізмом, коли є відверта співпраця, і між так скажемо, ненавмисною якоюсь діяльністю, яка потім буде класифікована Україною як колаборація. Тому основна проблема зараз, вона стосується, власне, того, що немає, ну, хоча б інструкцій, роз'яснень формальних, офіційних, пов'язаних з тим, як мають себе вести, що означає добропорядний громадянин, якщо по-простому казати, що означає добропорядний громадянин в умовах тимчасової окупації. Да? Тобто, отримувати зарплату в рублях – це окей чи не окей? На рівні урядовців у нас є, скажімо так, час від часу є роз'яснення і пояснення, що от, мовляв, це не є колабораційним. Хтось говорить, да, отримувати зарплату в рублях. Ну, але люди не можуть послуговуватись коментарями в ЗМІ представників там профільного міністерства чи міністерства юстиції, мають бути роз'яснення. Тим більше є, навіть якщо це будуть якісь, ну, скажімо так, щоб не підливати масла в вогонь, ну, щоб не написати прямо, що от, якщо ви там працівник комунального підприємства і отримуєте зарплату в рублях, це не буде вважатися колабораціонізмом. Якщо ми не хочемо прямо цього комунікувати і писати, щоб люди не переходили все ж таки, да, якби на ці взаємовідносини в плані рублів, ну, давайте це комунікувати по каналах, по яких відбувається комунікація. Зрештою, органи місцевого самоврядування зараз працюють дистанційно. Ті ж самі місцеві голови, хай вони не знаходяться безпосередньо в цих містах, які в тимчасовій окупації, але вони підтримують комунікацію, зв'язок з працівниками, які там лишились, з працівниками комунальних, інших бюджетних установ. Якщо в них буде на руках, умовно кажучи, офіційне пояснення, роз'яснення чи документ, вони це можуть по своїх каналах, там, якщо особливо ми не хочемо цього афішувати, щоб не якимось чином не підштовхувати, можуть по своїх каналах це поширювати. Цього немає. Да? Тобто це перша річ, яку б варто було зробити. Мова навіть не йде про якісь законодавчі врегулювання, тому що, ну, в принципі, ми розуміємо, якби законодавче поле з точки зору того, що є колабораціонізм. Але бракує, власне, такої комунікації офіційної, чіткої, і яка не ґрунтувалася би на повідомленнях в ЗМІ, роз'ясненнях, там, що, мовляв, це можете робити, це не можете робити. Тим більше це дуже часто робиться постфактум, коли фактично люди вже можуть думати, що вони фактично перетнули цю межу. А це треба робити на випередження. Ми розуміємо зараз, в якому напрямку ситуація розвивається. Ну, от я сказав, що в нас органи місцевого самоврядування функціонують, хай дистанційно. Але так, як говорять самі представники цих органів місцевого самоврядування, навіть ті ж самі голови місцеві, що, ну, зараз там, не знаю, тиждень-два лишився і може вже не бути можливості нормально працювати. Ці ж комунальні підприємства, які зараз намагаються масово керівників схилити їх до реєстрації, так званих цих податкових органах окупаційних до відкриття рахунків в рублях, ну поки що вони чинять спротив, але ми розуміємо, що ця ситуація не буде тривати місяцями. І зараз вони перейдуть фактично, хай вони позвільняються, хай вони підуть в відпустку, хай вони уникнуть, так би мовити, ці керівники, а це ключова насправді, ну, група ризику, да, керівників все ж таки цих різних українських організацій, установ і так далі. Хай вони підуть в відпустку, ну, але разом з тим лишаться працівники, які будуть виконувати свої функції, займатися прибиранням сміття, там ремонтувати інфраструктуру, якісь те, що відбувається, там поточні ремонти і так далі. І їм будуть пропонувати зарплату в рублях. Їм заміни, в принципі, немає. На них особливо тиску чинитись не буде в плані там отримуєте або звільняєте. Тобто, в принципі, і вони працюють зараз на громадян України, які там лишаються. То вони фактично забезпечують комфортні, наскільки вони можуть бути комфортними в цих ситуаціях. Умови існування. Для них немає цих сигналів роз'яснень. От, власне, ну, в цьому проблема.
Спасибо большое, Александр. Ну, вот ждем. Я еще третий раз повторяю, что ждем вице-премьера Ирину Верещук. Действительно, вот пришел такой Рубикон, когда, наверное, пора давать четкие разъяснения. Ну, возможно, были объективные причины, когда Украина не понимала, да, что происходит. Ну, а сейчас уже пора. Александр Неберекусная был, аналитик гражданской сети «Опора». Наша программа заканчивается. Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас этот час и всю эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».